В эфире «Индиго и Пермафрост». Подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж-денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше. Это история вещей, брендов, людей. Нью-Йорк и Детройт. Производители рабочей одежды конца 19 века. Третий эпизод железнодорожного цикла. Много всего накопалось и прояснилось. Расскажу сегодня истории брендов-предшественников Headlight, а именно Sweet Or, Fink и Keystone. Но прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить моих патронов, тех, кто поддерживает этот подкаст на сервисе Patreon. Ты тоже можешь стать патроном, это несложно. Иди на patreon.com/indigoandpermafrost в одно слово или по ссылке в шоу-ноутс. Да, мы привыкли, что подкасты бесплатные. И поддержать подкаст можно лайками, ссылками и комментами. И за такую поддержку спасибо. Но те, кто поддерживает своими деньгами, выражают какое-то иное, специальное отношение. Так что вам мое отдельное спасибо. Уж не буду тебя утомлять описанием тех запутанных троп, которыми я шел к нужным сведениям. Важно, что дошел. И главной систематизирующей штукой стал сайт очередного японского энтузиаста. Его зовут Такаши Татено. В 2004-м, все в той же нашей Окаяме, он придумал проект Workers, посвященный винтажной американской рабочей и спортивной одежде, ну и немножко милитари. К тому времени основной японский бум всей этой амикадзи, трат, амятора прошел, и на волне некоторой грусти по этому поводу этот Такаши Татено стал систематизировать свои знания и выкладывать их на сайте в 2005 году. А потом это быстро стало и магазином, а потом появилось и собственное производство одежды по мотивам, так что даже в нашем любимом супермаркете, он же Денимио, продается этот бренд Workers. Но нам он сегодня важен не этим. Господин Такена все аккуратно разобрал и разложил с картинками. Но некоторые вещи не понял, а что-то глубже не докопал. Ну, может, собственно, история ему менее интересна, нежели сами вещи. Особенно забавно мне переводить с японского. Ну, а сайт целиком на японском, если что, поэтому гуглом его не найдешь. И вот, значит, я перевожу с японского на английский то, что Такена-сан переводил в обратную сторону. Иногда он честно пишет, что не смог что-то понять. К счастью, на самих картинках все исходные тексты на английском. Что за картинки? Главное – рекламные материалы. Это кладезь информации. Но тут особенно хорошо, что Такена-сан разбирает их с точки зрения изображенных изделий, а уж тексты мы и сами можем разобрать. Ссылку для самых любопытных я, конечно, оставлю в шоу-ноутс. Может, и тебе понравится провести выходной за переводами с японского. Ну, я сейчас так уверенно излагать буду, но ты ж понимаешь, что все может измениться. Вот как с курткой Макина. Я 3 раза возвращался к ней с уточнениями, новыми игроками и информацией, меняющей картину. Так и тут может быть. В общем, сегодня первый проход. Вопрос какой был? Кто придумал дизайн железнодорожной куртки? Ответ плюс-минус есть. Никто не придумал. Это коллективное творчество. Потому что когда ниша железнодорожников открылась, туда устремились многие компании, и задачей их выживания было найти свое уникальное торговое предложение – УТП. С ценами особо не поиграешь, ведь именно повышенную цену и дает это УТП. А на этой уже дополнительной маржинальности можно развивать бизнес, строить новые фабрики, ну и так далее. Поэтому по классике, ну, собственно, предприниматели того времени ее и создавали. УТП искали в самом продукте, старались защитить от подделок созданием узнаваемого бренда через массированную и креативную рекламу. Подделками они называли дешевые ноунейм одежки, а вот друг у друга не стеснялись тырить каждую мелочь, понравившуюся покупателям. В результате дизайн самих курток менялся стремительно. Каждая компания делала кучу попыток. Инновации большие, маленькие сыпались, как из рога изобилия. Откуда все это можно узнать? Так из рекламы же. К счастью, железнодорожники были публикой читающей и потребляли множество журналов. Вот для механиков, вот для пожарных, вот для инженеров, вот для электриков. Множество узкопрофильных изданий, и в каждом реклама. И что не реклама, то шедевр. А еще наши бренды, у меня даже есть предположение, какое именно, придумали печатать и раздавать своим клиентам бесплатно таймбуки. Это такие специальные блокнотики для записи расписания маршрута, когда, куда надо прибыть, время отправления и тому подобное. Ну, ведь в 19 веке это непростая задача для бригады, управляющей поездом. Им нужно периодически останавливаться, чтобы пополнить запас воды, смазать множество движущихся частей в локомотиве. Что-то может сломаться, и это нужно оперативно починить. А если зима, заносы, нужно и пути расчистить. В общем, двигаться строго по расписанию – та еще задачка. И вот в этих блокнотах, конечно, не только пустографки, но и какие-то полезные читателю сведения. Например, как высчитать емкость бака, если даны размеры цилиндра в дюймах? Чтобы найти его емкость в американских галлонах, возведите диаметр в квадрат, умножьте на длину и на 0,0034 десятитысячных. Или вот табличка с датами правления всех президентов и их партийной принадлежностью. Конечно, я могу обойтись без сведений о том, что образующийся при закипании воды пар 212 градусов по Фаренгейту имеет давление 1 атмосферу 14,7 фунта на квадратный дюйм. Гораздо полезнее то, что эту всю технику молодежи и науку и жизнь они перемежали собственной рекламой и описанием различных моделей комбинезонов и курток. Ну не просто описаний, картинками. И можно проследить, как изменялся дизайн в разные годы. А иногда даже и по месяцам внутри одного года. А какого года? А вот тут прям забавно. Для многих любителей все этой старинной рабочки – это просто салат, все вперемешку. И нет никакого различения между 50-ми, 30-ми, 10-ми и вообще концом 19 века. Все это типа давным-давно в одной очень далекой галактике. Но нам с тобой, как людям, интересующимся проявлениями жизни, а не штанами, так, конечно, не подходит. Поэтому последние две недели я провел в поисках деталей истории каждой компании. Тут я еще должен передать привет Олегу и поблагодарить его. Он не только сильно интересуется, но и прям по работе тесно связан с историей железнодорожного транспорта. А когда ты увидишь его на фотографиях в Инстаграме, то поймешь, что это не просто работа или интерес, это часть его повседневной жизни. Вот Олег накидал мне много ссылок на разных специальных японцев, коллекционеров и фанатов американской рабочей одежды вообще и железнодорожной в частности. А коллекционируют они и старую рекламу тоже. Ссылку на аккаунт Marlboro Photographer найдешь в шоу-ноутс. Спасибо тебе, Олег. Итак, в начале этого цикла я предположил, что в 1880-х-90-х годах просто особо некому было создавать дизайн железнодорожной курточки. Ну вот и не так. Начиналось все прям совсем давно, еще во времена Гражданской войны, то есть в середине 19 века. Уже начал складываться канон этой рабочей одежды. Но главная проблема была в том, что шили ее портные для конкретного заказчика. Ну, заказчики, конечно, смотрели друг на друга и говорили иногда: «Сделай мне вот такие манжеты», подсмотрев их у товарища по локомотивной бригаде. Но уже в 1870-х появляется идея шить рабочую одежду как готовое платье и продавать с полки, а не на заказ. В ходе моих, вот прям сегодняшних изысканий, выплыла компания, претендующая на то, чтобы оспаривать право первородства у самого Левайса. Речь про компанию Sweet Or, которая официально стартовала в 1871 году. А Стросс с Дэвисом получили патент на заклепки и начали совместно производить джинсы в 1873. Отвлекусь на секунду. Так на самом деле Левайс и не претендует, что придумал джинсы. И до них их шили, и из денима тоже. В общем, роль Левайс в изобретении и оттачивании деталей и длительной инновационной жизни. Так что факт того, что Sweet Or начала шить рабочие полукомбинезоны на пару лет раньше, ну, ни о чем, в общем, не говорит. Но не будем принижать и Sweet Or. 1871 год, ого-го! Корпоративная байка, а что может быть, кроме баек на таких временных дистанциях, звучит так. Ирландский иммигрант Джеймс Ор, он же дядюшка Джим, поучаствовал в калифорнийской золотой лихорадке 1850-х. Никак там не преуспел и вернулся в Нью-Йорк глубоким стариком, 50 с лишним лет. А там он уговорил своих племянников, Клейтона и Клинтона Свитов, что готовая рабочая одежда – это тема. Он насмотрелся там в Калифорнии на вечно драные штаны старателей и рабочих. Так появилась фирма Sweet Or & Company. Всего несколько женщин шьют оверолы. Давай я не буду мучиться с этими полукомбинезонами. И вот нашили уже их 900 штук. И старик Джим сложил их в мешок и ушел. И вернулся через пару дней с пустым мешком и с заказами еще на 3000 пар. А дальше забавная история про логотип. А логотип у Sweet Or зачетный. Представляешь левайсовских коней, разрывающих пару джинсов? Ну вот, тут вместо коней 6 мужиков, по трое с каждой стороны. Якобы компания в 1880-х придумала такой маркетинговый ход. Коммивояжер приходил на завод и объявлял челлендж для 6 рабочих. Мол, перетягивание джинсов как каната. Если порвете, то каждому по паре штанов бесплатно. Ну, не знаю, не знаю, в простые совпадения как-то не верится. Хотя думается, что сама ярмарочная развлекуха, вот это «попробуй разорви», была придумана портными в какие-то незапамятные времена. Ну, в общем, уж очень подозрительно похоже на Levi's. С другой стороны, а кто такой тогда Левайс? Да этих Левайсов всяких полно было. К тому же, где Левайс, а где Sweet Or? Где Нью-Йорк, а где Сан-Франциско? Ладно, бог с этими дунгарис вообще. Куртки у Sweet Or были? Были. А у Левайс, если уж все их поминаем? Фил Браун, европейский тренер по продукту и менеджер по архивам Левайс в Лондоне, утверждает, что в архивах компании есть примеры курток, очень похожих на современные чоркоутс. В нашем каталоге 1880 года фигурирует саккоут. Мы делали их с одним и четырьмя карманами, говорит этот Браун, и считает, что могут существовать и более ранние примеры куртки, вот этой саккоут или чоркоут, которые относятся аж к середине 1870-х годов. Мы, говорит, выпустили наши штаны в 1873 году, и тогда же были выпущены куртки. Ну, живой самой ранней курткой Levi's, хранящейся в архиве в Сан-Франциско, является саккоут лот 67, которая датируется примерно 1910 годом. Ну, это, конечно, вообще не то, сильно более поздняя история. Вот, но картинку из вот этого старинного каталога они все-таки показывают. Ладно, корпоративные попытки выдрузить пальму первенства непременно в своем офисе, они вполне понятны. Была у них куртка, рабочая, да, вполне. Только на картинке она хоть и с четырьмя карманами и воротником с лацканами, но она такая скорее коротенькая, пиджачок такой кургузенький. В общем, не сильно на железнодорожную куртку похоже. Кстати, у Sweet Or куртка тоже называлась саккоут. Наверное, это более ранних времен терминология, вот до того, как привыкли к чоркоут. Ну, собственно, Sweet Or. Первоначально предприятие располагалось на втором этаже небольшого здания у моста через ручей Уоппингер и начиналось со скромной работы на трех машинках, которую выполняли женщины, жившие в этом районе. Это вот Нью-Йорк, напомню. Когда первая фабрика отстала в производстве на 12 дюжин пар брюк от текущих заказов, они решили, что пора открыть еще одну фабрику. Ну, то есть три машинки – уже фабрика. Но в 1887-м, вот в этом Ньюбурге, это такой район, да, Нью-Йорка, на углу Бродвея и Конкорд-стрит, была открыта уже вполне крупная фабрика, на которой работало около 600 человек. А 2 года спустя открылась еще одна фабрика там же, в Ньюбурге, с дополнительными 200 работниками. Ну, там и дальше развитие было в этом Свиторе, но пока давай далеко уходить не станем и зафиксируем, что, пожалуй, самым старым из потом известных производителей железнодорожной одежды была компания Свитор. Следующей стартовала компания Fitzsimmons в 1878. Про нее известно практически ничего. Кроме того, что Чарльз Фитцсимонс был дядей того человека, которого я склонен считать главным отцом железнодорожной куртки. Речь про Уильяма Финка. Вот дядя Фитцсимонс привел племянника своего этого Финка на свою фабрику, и тот работал там сначала клерком, а потом дорос до управляющего. И все у них шло так хорошо, что они переросли свою первую фабрику нью-йоркскую и решили перевести бизнес в Детройт, что и сделали в 1885. И в этом новом предприятии Финк уже был партнером. Хотя они инвестировали деньжат в новое здание, но что-то пошло не так. Не знаю, может, дядя помер, но через несколько лет этот бизнес исчезает. А вот мистер Финк, которому в 1891 исполнилось уже 37 лет, знакомится с Гамильтоном Кархартом, который его на год помладше. В это время Кархарт только-только решил переориентироваться с мебельной торговли на производство рабочей одежды. Ну, года полтора, как он стартовал с 4 машинками и 5 рабочими. И у него, судя по всему, ничего не получалось, бизнес был на грани банкротства. И как пишут в статьях про Кархарт, он пошел разговаривать с железнодорожными рабочими и понял, что им надо, и у него все пошло хорошо. А я вот думаю, что хорошо у него все пошло не от Customer Development интервью, а от встречи с опытным Уильямом Финком. Тут показания различаются, то ли Финк пошел к Кархарту в найм, то ли в партнеры, но так или иначе, следующие 11 лет он руководил производством в компании Кархарт. А вот когда Фитцсимонс с Финком только готовились переехать в Детройт, начала работать другая нью-йоркская компания, про которую известно очень немного. Даже пока нет точной даты начала их работы, то ли 1881, то ли 82. Эта компания Cleveland and Whitehill. Они работали под брендом Keystone. И вот про них я пока не накопал подробностей, но потрачу на это еще побольше времени, потому что известно, что в начале 20 века, когда в игру вступят все интересующие нас игроки, эта компания уже работала 25 лет, а значит и вклад ее в становление дизайна велик. К тому времени их железнодорожные куртки будут выглядеть очень продвинутыми. Так что про Кливленд и Уайтхилл жди еще подробностей. Оставим пока мистера Финка выстраивать и развивать бизнес мистера Кархарта. Развитие железных дорог выходит прямо на самый пик. Они, как я говорил, становятся самым крупным работодателем страны. И неудивительно, что ниша этой железнодорожной одежды привлекает все новых игроков. Следующим по времени появляется Ошкош Бигош в 1895 году. Очень прикольное имя, да? Компания, кстати, жива и поныне и является известным производителем детской одежды. Ну, если на то пошло, то и Свитор тоже существует, но уже скорее просто как бренд, хотя и рабочей одежды, но нельзя считать ее сохранившейся компанией, предприятие в ЮАР. Там сложная история, как оно туда попало. Но, извини, вернемся к Ошкош. Так называется городок в Висконсине. А Висконсин – это у нас дальше на запад, на север, ближе к канадской границе. Ну, компания вначале называлась иначе, не вдаваясь в детали, скажу Ошкош Clothing and Manufacturing Company. А вот Бигош, она окончательно станет аж в 1937-м. Вот это прилипчивое сочетание Ошкош-Бигош директор подслушал в каком-то водевиле в 1911 году и сделал своим брендом. Бигош или Байгош, в этом сочетании Гош – это замена слова «гад», ну, «бог», чтоб в суе не поминать бога. Ну, а по смыслу такой возглас удивления, типа «ох ты ж, аж Гош». Закрывая 19 век, на арену выходят Ларнет и Картер, ну, те, которые Headlight, из которых началось это мое расследование в 1897 году. А последними участниками нашей пьесы становится самостоятельное предприятие Финка, WM Fink. Он решился уйти от Кархарта и начать собственную игру в 1902. И еще годом позже в Цинциннати, что в Огайо, основывается компания Crown. Ну, в смысле, корона. И вот эти люди и фирмы и создадут в первые десятилетия 20 века железнодорожную куртку, как мы ее теперь знаем во всей красе. Об этом я и расскажу в следующий раз. Резюмирую, чтобы отфиксировать. Самыми старыми участниками процесса нужно признать нью-йоркцев. Свит Ор, Фитцсиммонс, Кливленд и Уайтхилл. Это 70-е и 80-е годы 19 века. Левайс рабочую одежду в это время, конечно, тоже выпускал, и куртки тоже, но скорее никак особенно не повлиял на дизайн железнодорожной куртки. Вторая группа компаний 90-х годов 19 века и самого начала 20-го. Мощная группа из Детройта. Кархарт, Финк, Ларнет и Картер. А также Ошкош Клотинг из Висконсина и Краун из Огайо. Да. Ну, будущее Bluebell, тогда Hudson Manufacturing, стартовало тогда же в 1904 в Северной Каролине, но, как и в случае Левайса, я, по крайней мере, пока не могу сказать, что сильно влияло. Вот, и будем разбираться, как эти компании жили и работали. В общем, из безымянной фазы мы вышли. Удивительное дело, но явным образом такая картина вообще нигде не представлена. Я, конечно, не могу сказать, что прочел все книги, да хоть бы одну целиком, но их так узко сформулированных что-то и не видать. А с другой стороны, смотри, какие перлы нашел в книгах. Знаешь, есть такой тип книг про всю эту винтажную тему, шикарные фотографии, намелованной бумаге и не очень много текста. Но вроде как последовательно описывают историю развития того или иного предмета одежды и иллюстрируют фотографиями редких архивных и коллекционных предметов. Вот, например, «Винтажная мужская одежда» под заголовок «Коллекция из винтажного шоурума» Дуглас Ганн, Рой Лакетт и Джош Симс, издана в Лондоне в 2012 году. Позорники вы, Дуглас, Рой и Джош! Позорники и халявщики, потому что не на каких-то мелочах прокололись, а вот просто повторяете расхожие мифы из интернета и не удосужились провести элементарного ресерча. Вот слушай, что они пишут в главе про железнодорожную куртку. Ну, начнем с того, что они ее начинают в 1920-х годах. От чего, почему, больше 40 лет до этого куртку изобретали и создавали? Ну ладно, бог с ним, допустим, 20-е. Когда, вот что называется, канон устоялся. Что пишут? Headlight был одним из наиболее сильных брендов рабочей одежды в Штатах в первой половине 20 века. Он был частью Crown Headlight из Cincinnati, Ohio. Ну, блин, объединение Crown и Headlight произошло в 1928. Если вы пишете про 20-е, ну, большую их часть... Headlight вполне себе самостоятельно живет и работает в Детройте, а не в Цинциннати. Ладно, бог с вами. Значит, из Цинциннати, Огайо, и специализировался на оверолах, куртках. Но Headlight работал в тени могущественной HD Lee Company, значит, основанной в 1889 году, значит, с мощным брендом Lee, который быстро рос и становился главным конкурентом, лидеру рынка Levi's Strauss и Company. Здравствуйте! Ну, HD Lee, конечно, была действительно основана в 1889-м. Но, пардонте, они тогда всякой едой да мануфактурой торговали. А одежду шить начали в 1912-м. И, соответственно, к 20-м, ну, сказать, что они были прям самым главным игроком, да еще в железнодорожной одежде. Да еще и бросали вызов, понимаешь, лидеру рынка Levi's Strauss'у. Levi's Strauss никаким боком не был лидером рынка вот этой железнодорожной одежды. Читаем дальше. Именно Ли в 1913 году соединил куртку с этим бип-оверолом и создал предмет одежды все в одном, который стал известен как коверол или юнион-ол. по аналогии с Union Suit, как называлось, вот комплект нательного белья к комбинезонам. Ну вот эту всю историю про 13-й год, присоединение куртки к полукомбинезону. Ну, 100 раз мы это все слышали, только какое отношение это имеет к железнодорожной куртке? Вообще никакого. Значит, Union All использовался американской армией как официальная одежда, ну, форма рабочая для войск во время Первой мировой войны. Ну, честно говоря, всех компаний, которые я перечислил, прекрасно торговали с государством и участвовали, значит, в поставках для военных нужд, и закупалась их продукция Министерством обороны в количестве овер дофига. О чем у нас есть информация прекрасная в слушаниях Конгресса, комиссии, как обычно, по поводу закупок в 1918 году вот Министерством обороны. Все они там перечислены. Дальше читаем. Также в 1921 году Ли представила первую железнодорожную куртку, названную Loco Jacket, и разработанную специально для железнодорожных рабочих. Ее просторный крой, форма карманов и их расположение были сделаны специальным образом после того, как компания проинтервьюировала железнодорожных рабочих об их требованиях и пожеланиях. И рабочие также позже тестировали эти самые куртки, пишут нам в книжке. Офигеть. Да, только до этого 40 лет уже другие компании всем этим занимались, и от интервью Ли тут мало что зависело. Все уже было разработано к тому времени. Ну и далее там в том же духе.
Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне можно.
В общем, дурацкая книжка. Не читай. Если ты что-то знаешь интересное про эти железнодорожные куртки, напиши мне по электронной почте indigo&permafrost в одно слово @gmail.com. С тем же именем Инстаграм и Телеграм можно написать там или оставить комментарий в Кастбоксе или в Ютубе. В Инстаграме ты найдешь не только куртки, но и рекламу начала прошлого века. Все необходимые ссылки, конечно, в шоу-ноутс. А если тебе очень хочется, чтобы этот подкаст выходил и дальше, то поддержать его можно не только добрым словом, но и вполне материально. На платформе Patreon по адресу patreon.com/indigoandpermafrost в одно слово. Еще раз благодарю тех, кто уже делает это. Добрым словом тоже можно поддержать. Поставь, пожалуйста, оценку там, где это возможно. Рассказывай друзьям. И, конечно, подписывайся на какой-то из подкаст-платформ. На Кастбоксе, Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify, Google подкастах, да хоть на Ютубе. С тобой был Дмитрий с рассказом об одежде, которая со временем становится только лучше. Впереди у нас новые истории вещей, брендов, людей. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь. Остальные уже ушли? Хорошо, что ты остался. Ты знал, что иногда я делаю такие пасхалки для самых дотошных слушателей, которые слушают до самого последнего звука? Ну, для таких, как ты. Угу. Вот тебе в качестве подарка Instagram-аккаунт одного сумасшедшего японского коллекционера. Там такие фотографии вот этих коллекционных пуговиц всей этой нашей детройтской банды производителей железнодорожной одежды, просто отвал башки. Ну, это была бы просто ссылка в шоу-ноутс, так неинтересно. Если бы это было имя типа Bob is okay, тоже было бы неинтересно. А интересно будет так, вот тебе на слух. Mountain как гора, нижнее подчеркивание, 2x.